Особое мнение.
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман. У нас сегодня в гостях в студии писатель Александр Проханов. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте поговорим про Путина и его изоляцию. Это убавит его популярность, то, что вообще допущение этой мысли, что Путин может заболеть?
Ну, я думаю, что в глубине души верит, что он может умереть, в конце концов. Потому что, в общем, все великие, они так или иначе смертны. Но все надеются, что это произойдет не с Розы, не завтра, и не вчера, и не через 10 лет, что ему еще удастся управлять страной. А то, что находится в изоляции, ну, это такой факт медицинский, а не политический. Кто-то, наоборот, рад, что он перестал рисковать, выступая постоянно перед детьми на всевозможных сириусах. Кто-то действительно начинает думать, что, ну что, значит, в преддвериях, ковид в преддвериях, и сам президент укрывается. Но я не стал бы этому придавать политическое или какое-нибудь сакральное значение. Это медицинский факт.
Просто многие годы президент Путин предпочитал не говорить о своем здоровье вообще никак, ни в хорошем, ни в плохом смысле.
Речь идет не о его здоровье, речь идет о здоровье страны, нации. Количество смертей увеличивается. Действительно, президент любой страны, России особенно, в это время он должен быть здоров, в безопасности. И то, что он уклоняется от этой незримой беды, от болезни, это естественно. Ведь когда не было ковида, он был окружен ФСО, они обслуживали его и защищали, заслоняли от любой возможной опасности, от яда в вине или там от, не знаю, от ядовитого газа в атмосфере. А сейчас опасность такова, что ФСБ здесь бессильны. Поэтому изоляция – единственный способ защиты.
Это убавляет сакральности Путина?
Мне кажется, что у Путина нет сакральности. Или пока что нет сакральности. Мы говорили об этом. Сакральность – это таинство. Сакральность – это тайна. Сакральность – это постоянное умолчание, это постоянная недоговоренность. Сакральность – это уход от публичности, это переход в области мифа. Культ Путина, может быть, он будет создан, или, может быть, он создается уже, но он еще не создан. Потому что культ – это переход человеческого в мифологическое, переход смертного в бессмертное, переход реального в эстетическое, переход человека в большой стиль его имени. У Путина пока что этого не происходит. Поэтому я думаю, что сакрализация Путина либо впереди, либо она никогда не наступит.
Большой стиль как культурное явление?
Ну, большой стиль как культурное явление, как идеологическое явление. В конце концов, это есть форма закрепления персонажа в истории, в быстротекущем времени. Этот большой стиль, он по существу остается и после того, как носитель этого стиля уходит из жизни. Правитель, крупный правитель, желая зацепиться, закрепиться в истории, создает большой стиль либо в пластике, в архитектуре, либо в литературе, либо в музыке, либо в полях сражения. И поэтому, повторяю, крупный властитель, по-настоящему крупный властитель, он в конце концов, как вот улитка несет на себе эту раковину, он создает для себя этот большой стиль.
Нет никаких, ну вот из культурных каких-то явлений, не знаю, архитектурных, скульптурных явлений, мне сразу приходят в голову монументальные памятники, которые ставятся, ну, в Москве памятник святому Владимиру, да, на Боровицком холме. Вот сейчас открывал памятник Александру Невскому, тоже ведь, ну, я бы не стал, наверное, это называть большим стилем, но какие-то элементы, может быть, и есть.
Я все время думаю о большом стиле Путина, он заслуживает того, чтобы этот стиль был создан. Во-первых, он очень долго у власти, потом он находится у власти на протяжении нескольких русских исторических периодов. Он начался очень с того страшного, грозного периода, он прошел его. И, повторяю, он достаточное время у власти, чтобы закрепить себя через образы. Скажем, Сталин закрепил себя через эти образы, через монументальные образы, через архитектуру, через ВДНХ, через сталинский ампир. Сталин закрепил себя через такие образы, как победа, например. Он закрепил себя через такие образы, как ядерный проект, это Сталин, космический проект, план преобразования природы, когда он повелел, что по всей стране, когда еще дымились села и могилы, не просели, сажали сады, райские сады. Поэтому Сталин весь наполнен вот этим большим стилем. Кстати, вот сакрализация Сталина и связана с тем, что создавались эти суперпроекты, суперявления, они заслоняли его реальный образ, его реальные морщины, оспины на лице, его слабый голос, слабое ораторское искусство. Все это было заслонено вот этой огромной, гигантской, мощнейшей такой декорацией, в хорошем смысле, такой витриной, которая являлась собой большой стиль. У Путина, и мне кажется, есть несколько элементов, которые можно назвать путинским большим стилем. Я полагаю, что вот Крымский мост при всей его технологичности, это не какой-нибудь там мост, поставленный на бриллиантовых опорах и висящий подвешенный к звездам. Нет, это просто мост длинный, красивый, простой конструктивный мост, но в нем очень много закодировано от путинской эпохи. И возвращение Крыма, и сама мистика Крыма, Херсонеса, это мост, который ведет в русское чудо, потому что Крым был многими интерпретирован как чудо, поэтому это мост чудесный, волшебный, он ведет в Херсонес и дальше, переходит в Млечный путь. Это очень интересный такой образ, слава богу, он не отлит в бронзе или не сечен из гранита, он очень объемный, и поэтому он может насыщаться переживаниями самых разных людей. Я думаю, что к числу путинского большого стиля можно отнести бессмертный полк. Бессмертный полк как такое огромное явление. И даже не потому, что Путин его каждый раз возглавляет, хотя и тоже поэтому он...
Хотя возник он, надо напомнить, наверное, он как частная инициатива, которая была...
Томск, я знаю. Да. Я знаю, но...
Перехвачена была, да.
Ну, все перехвачено. Вся история наполнена перехватчиками. Но вот теперь это превратилось в такую грандиозную мистерию. Когда на бессмертный полк выходит 20 человек, это тоже значительно очень. А когда выходят миллионы по всей стране, это превращается в такую мистику победы, в мистику воскрешения. Все это связано с путинской идеей победы. То есть из победы, такой путинской категории идеологической победы, победы 45-го года, протекает масса других категорий, которые расширяют понятие победы. В частности, бессмертный полк, это, конечно, полк, это явление, которое расширяет категорию победы до Царствия Небесного, до воскрешения из мертвых и так далее.
Но это же порой превращается в балаган, когда несут, скажем, Поклонская несет портрет Николая II, это иначе как балаган назвать нельзя.
Этого немного, это один-два курьеза. В основном люди несут своих пращуров, они несут своих орденоносцев, своих покойных. Поэтому, повторяю, это не только военные, люди несут даже тех, кто не воевал. Им хочется увидеть их воскрешенными. Но это все, повторяю, это путинский стиль. К путинскому стилю я отношу также и парады военные. Эти блистательные парады, и воздушные, и наземные. И, может быть, этому стилю мешает постоянно задрапированный мавзолей, но когда-нибудь и он будет раздрапирован, я надеюсь, при жизни Путина. И тогда вот эта вся каменная икона Красной площади, где есть и погребение царей, и великих князей, а также погребение красных вождей, где божественный Василий Блаженный, образ русского рая, а также мавзолей, это абсолютная эстетика такого авангарда русского, все это сольется воедино и пройдут эти марширующие полки. Это тоже путинский стиль, но не больше. Владимир, конечно, это не путинский стиль. Владимир – это понижение этого значения. Этого
Почему? Образа. Почему понижение?
Ну, потому что 21 век, который требует другого дизайна, другой эстетики, другой красоты, другого утонченного или мучительного понимания времени, истории, он требует другой эстетики. Такая эстетика и эстетика Владимира, хорошо, что он появился, слава богу, не дай бог кто-нибудь его осквернять, и эстетика Александра Невского, это, конечно, эстетика второй половины XIX века. Там там создавались эти монументы, там создавались эти конные всадники. Кстати, в советское время этот стиль был возрожден в Юрии Долгоруком. Вот он, типичный неоклассический, неорусский или псевдорусский стиль. Сегодня, повторяю, вот это сегодня, когда искусство называется акционизм, когда жест, когда движение становится все более и более важным и откладывает куда-то в сторону пластику, такое очевидное воплощение этого образа. Сегодня и эти образы должны быть другие. Мне все время говорят, вот ты сталинист, мне говорят. Причем, да. мне, Причем не ошибаются, это так оно и есть. Но ты за то, что поставить там бюст Сталина еще, я всем ужасаюсь этому. Эти маленькие бюсты, сделанные какими-то местными скульпторами, стоящие на какой-то территории
случайно. А должен быть как Дворец Советов?
А должен быть памятник, который способен выразить скорость света. Поставьте памятник скорости света и скажите, что это Сталин. Я говорил уже в вашей программе, когда я был в Шушинском, мне вот показали избу, в которой жил Ленин в ссылке, показали эту старую сибирскую деревню, которую ухаживают, там новые срубы, новые тротуары деревянные, книги, где Ленин делал пометки. Это абсолютно не произвело впечатление. Я испытал какое-то разочарование, какую-то даже боль. Жил это Ленин. А потом оттуда я поехал на Саяно-Сушинскую ГЭС туда и понял, что такое Ленин. Вот это памятник Ленину.
Александр Проханов, писатель, у нас в особом мнении. Мы вернемся к разговору через полторы минуты.
Реклама – это святое.
Что нужно знать о приложении РЖД пассажирам?
Все официально. Покупайте билеты онлайн, без посредников и комиссии.
Безопасно. Все ваши личные данные надежно защищены.
Удобный и понятный интерфейс. Актуальная информация всегда под рукой. Расписание, диапазон цен на разные даты, рейтинг поездов и сведения о поездке.
Полезные уведомления. Приложение автоматически напомнит про поездку.
РЖД пассажирам. Железные дороги в вашем смартфоне.
Быстро, просто, безопасно.
16+.
Высокие технологии становятся все привычнее, но новый Subaru Outback способен удивить любого. Он окружает своих владельцев премиальным комфортом, а пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus создает ощущение исключительной уверенности. Абсолютно новый Subaru Outback создан в будущем для настоящего. 5 лет гарантийной поддержки. Подробности на сайте subaru.ru.
Вода Стелмос Магний добывается в горах Кавказа из источника, который миллионы лет назад создала матушка Земля. Минеральная лечебно-столовая вода «Стелмос Магний» содержит суточную норму йода и кремния, много магния и кальция. Она способствует очищению организма и восстанавливает жизненную энергию, помогая сохранить молодость и красоту. «Стелмос Магний» в магазинах «Перекресток». Акция «3 по цене 2».
В этот раз мы на выборы вместе пойдем. Свою подпись поставим, справедливость найдем. Справедливые цены, справедливая пенсия. ЖКХ справедливая и мать это профессия.
Партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» номер 6 в бюллетене.
Особое мнение.
Это программа «Особое мнение». Писатель Александр Проханов, гость нашей программы. Сегодня в студии Александр Андреевич у нас. Спасибо за это. Про памятники Александру Невскому. Как-то их поставили очень много в последнее время. Один из них открывали, собственно, где положено, в Псковской области. Почему именно Александр Невский? Только к юбилею ли пришлось, или это важный символ сейчас?
Сейчас я к этому вернусь. Кстати, я вот видел этот памятник. Ну, конечно, я видел его по интернету, по программам. Памятник очень внушительный и такой значительный памятник, сделанный таким, видимо, таким грозным скульптором с грозной идеологией. Мне кажется, что идеологом этого памятника является владыка Тихон Шевкунов. Угу. Это он радеет, он псковский такой вот иерарх, он занимается русской историей, он восстанавливает вот этот русский символизм исторический, это его идея, и недаром он там был вместе с патриархом и с президентом. Но точно такой же памятник, почти буквально, стоит там же в Пскове, по той же дороге, на выезде из Пскова, на берегу Псковского озера. Там такой же Невский, такие же конники, такие же копья, воздетые вверх, такая же рать. И я не знаю, почему по одной и той же дороге стоят два одинаковых памятника. Мне это странно. Потом...
Ну, как Ленин в каждом дворе, да, с кепкой и с рукой, указывающей вдаль.
Ну, может, какая-то вот должна быть какое-то другое разнообразие, может, я не знаю. Но он буквально такой. Там есть князь победоносный, окруженный когортой своих витязей, с копьями поднятыми вверх, глядящий туда в озерную даль. Памятник поставлен в удивительном месте. Я очень люблю это место. Я бывал там не раз. Там на берегу деревня Самолва. Деревня Самолва. Рыбачья деревня на берегу озера. Недалеко от этой деревни, совсем там в километре, местечко, которое называется Кобылье Городище. Это сейчас уже безлюдное место, нет там деревни, остался один восхитительный псковский храм 16 века псковской архитектуры. Там до сих пор подвязается отец Никандр, монах, бывший пограничник. И когда я приезжаю туда, на это место, я восхищаюсь этой церкви, потому что это и есть памятник Александру Невскому. Во-первых, эта церковь стоит на берегу озера. Теперь, когда по ту сторону озера НАТО, Эстония, этот храм является порубежной церкви. Этот храм является таким храмом-защитником. Отец Никандр, он пограничник бывший. Значит, раньше он ощущал границу в зеленой фуражке, а сейчас он пограничник Христа ради. Он служит там. И там есть свои удивительные легенды. Кстати, он рассказал, что есть такое поверье, что, во-первых, иногда в день битвы в храме сами возгораются лампады, сами загораются, а во время сечи это ангелы слетелись на ледовое поле и мечами своими вырубили под псами-рыцарями лед, и они поэтому прорубились в прорубь. Вот такое там, повторяю, удивительные сказания там гуляют. И для меня это место было местом Александра Невского. И там, кстати, недалеко, в стороне стоит очень скромный памятник Невскому, бюст такой. Но, видите ли, Смолва – это большая, очень крупная деревня, которая когда-то была рыбным колхозом, она сейчас превратилась в руину. Там спившиеся люди, там закрыт колхоз, там несчастные мужики, там был там женщина, у которых за пьянство отнимают дети. И этот великолепный памятник на этой горе, он окружен этими несчастьями. Туда не проехать, там ужасная дорога, чудовищная дорога. Я просто недавно туда все добирались на вертолетах. Я полагаю, что это только начало, что вокруг этого памятника, если там ничего не возникнет дальше, это будет, скорее всего, поминальник, а не памятник. Потому что в этом месте сражались люди за Русь. В это время такое количество там, дивизий, полков полегло в последнюю войну. И кругом такая разруха, несчастная псковская земля, обезлюдившая. Вот надо, чтобы вокруг этого памятника расцвела Смолва.
То есть это такой градообразующий памятник должен быть?
Он должен быть чем-то очень значительным. Он должен быть таким своеобразным монастырем, когда вокруг монастыря опять строились посады, слободы, люди стекались. Значит, сами они не придут туда. Ну, ведь этот памятник тоже не народ поставил, а государство поставило. Значит, государство должно к этому памятнику провести дороги, должно создать образцовую деревню 21 века русскую среди вот этой пустоши, среди пустыни, чтобы Александр Невский, придя на это поле, привел за собой не просто своих чугунных или бронзовых ратников, он привел за собой сегодняшнюю живую, процветающую, многодетную Русь. Вот это должна быть, это должен быть суперпроект. Потому что без этого он останется одиноким, печальным и голым в этой пустыне. Я был когда-то, вот я был в Кампучии в свое время, во время войны, и меня водили в джунгли, и там в джунглях я видел эти огромные каменные монументы, эти Будды, которые заросли лианами, по ним змеи ползали, и там нужно им прорубаться. Вот то же самое может быть с этим памятником. Он может зарасти лесом, вокруг него будет лес.
Как вокруг Но может, надо было сначала дорогу провести, а потом
неважно,
памятник.
Не важно, что надо было сначала провести, важно, чтобы существовал этот проект, о котором я говорю. В какой последовательности, неважно. Мне кажется, если этот проект существует, то правильно сделали, что там поставили памятник. Так, он есть монумент. А к нему все остальное должно прирастать. Если же ничего не прирастет, то это будет очень печально. Очень печально. Еще меня что очень огорчает, повторяю, Александр Невский для русского сознания, исторического сознания, очень важная фигура, мощная, мощнейшая фигура. Это целый русский код. Это не просто князь. Это определенное русское явление, прорубежное, стоящее на рубеже вот русских времен. И Александр Невский, как и Пушкин, является кодом, русским кодом. И вот я смотрел это торжество, прилет патриарха, владыки, президента. Этому уделили довольно много времени на телевизионном экране. Параллельно два дня по Первому каналу идет рассказ о заднице Волочковой, которая вышла из своего дворца миллионного под елку и помочилась там.
Ну, вот тоже культурный код определенный.
Ну, это не культурный код, это антикод. Это код, которым бьется вот этот туз в этой колоде нашей.
Но это вы смотрите про Александра Невского, а все остальные про Волочкова.
Так я и говорю, Александр Невский создан для чего? Он же создан не для меня, он создан для того, чтобы народное сознание всколыхнуть, чтобы этот спящий, энтропийный сегодняшний народ очнулся, проснулся, и вместо этого, после этого, ставит вот эту мерзость, эту отвратительную, разлагающую передачу, и народ смотрит, потому что он уже растлен. Он же развращен.
Но если показывать только Александра Невского патриарха, никто просто вообще смотреть не будет телевизор тогда.
Я понимаю. А если показывать только Волочкову и после этого президентские выступления о победе, то это будет огромный фарс. Так и происходит. Народ на протяжении 30 лет развращается, расклевается телевидением. Вот мусоропровод, огромный мусоропровод, направленный в народную душу. И народ оскотинился. Народ лишен идеалов, народ наполнен мерзостью, ему нравится смотреть гнойные простыни престарелых актрис. И это удивительный срам. И вот на фоне этого попытка пробить вот этот кокон мерзости, поставить Александр Невский, это великая попытка, которая осуждена на провал, если по-прежнему будет проходить это растление. Ведь, знаете, что сейчас очень важно, я об этом думаю. Я вот... Мои друзья китаисты, философы, они рассказывают, что Китай подходит к новой фазе своего существования. Они выполнили вот все заветы, данные еще предшественниками. Сейчас они переходят к новой фазе. Они говорят в полунамеках, как всегда китайцы говорят, как какая-то загадка. Они претендуют на создание нового человечества, нового китайского человека, а через него новое человечество.
Звучит тревожно. Обычно это ничем... Когда Пол Пот хотел создать новых людей, ничего хорошего не кончилось.
Ну, может быть, это будет ужасно, но ужасно ведь и то, что все чувствуют, что на мир опускается какое-то облако, какой-то новый проект. Один называет его великим обнулением, другие называют это зеленой революцией, третий называет ковитизацией, третий, четвертый называет это цифровой эрой, электронным гулагом и так далее. Вот это начало опускается на мир. И на это нет ответа. Считается, что человечество бессильно что-либо сделать. Вот китайцы стремятся дать на это ответ. Они создают этот ответ, который ломает вот эту мировую энтропию. Но
электронный ГУЛАГ они и создали во многом и прекрасно развивают его.
Но я не думаю, что ГУЛАГ. В ГУЛАГе не строились небоскребы, не делались новые технологии, не создавались звездолеты.
Но это продвинутый такой ГУЛАГ. Почему?
Да, давайте в нем жить. Я предпочитаю жить в таком продвинутом ГУЛАГе, чем в демократическом борделе, понимаете, где каждый день показывают мне задницу Волочкова.
Александр Проханов, писатель, нам надо прерваться сейчас на несколько минут. Новости и рекламу. Александр Проханов у нас в особом мнении.
Особое мнение.
Это программа «Особое мнение». Ее гость, писатель Александр Проханов. Говорили много про русскую культуру и русское сознание. Когда появляются в метро таблички на других языках, таблички на узбекском и на фарси, это Россия от этого теряет или приобретает?
Ну, это просто факт информации. Чтобы узбеки или таджики не попали под поезд, например, или не перепутали станции, это нормально. Я считаю, что...
И не более того.
Здесь никакого ущемления. Я не считаю, что это беда. Бедой является, конечно, уменьшение русского населения, стремительное вымирание русских. Это является бедой. Вот мои дальневосточные приятели, они связались с Дальним Востоком, сказали, что каждый третий дальневосточник – узбек. Китайцев там нет. Китайцы уехали в Китай, потому что там заработки выше, чем на Дальнем Востоке, в 1,5-2 раза. Потом пришли узбеки. И в этом тоже ничего нет ужасного. Ужасно в том, что русских там не остается. Пускай там прибывают узбеки. Но вот там, чтобы...
А русские куда деваются?
Они исчезают, они испаряются. Они выходят, они исчезают, как дым. Они не рожают. Все попытки увеличить русское население за счет всяких дотаций, материнского капитала не увенчались успехом. Значит, это провал. Как эту тайну открыть? Я не знаю, у меня нет...
А в чем проблема?
Почему? Почему люди не рожают?
Ну да.
Я не знаю. Я бы сказал всякие фантасмагорические версии, но я не могу понять, почему. Я вот был в Кампучии, которая, как говорили, лишилась своего населения, по-моему, половина населения была убита или погибла в результате войн полпотовских. Они восстановили через 3 года свое население. Они стали стремительно размножаться. То есть сработал какой-то инстинкт внутринациональный, который сказал, что нас стало мало, мы не в состоянии закрепить эту землю, мы должны увеличиться. Это произошло. Вот как сделать
так? Но они, правда, тогда жаловались на засилие вьетнамцев, с другой стороны.
Это было уже после. Это уже было после Полпота, когда вьетнамцев уже оттуда как бы выбили, Китай оттуда ушел. И это новые Кампучи после Красных Хмеров. Я не знаю почему, но вот это огромная драма. А то, что здесь появляются узбеки или там таджики и требуют каких-то опознавательных знаков, это естественно.
Поговорим про выборы. Умное голосование, с которым сейчас ожесточенно, с удивительной ожесточенностью борются власти, это действительно так страшно для государства и государственности, что с ним так борются сейчас?
Самое бесполезное в этих выборах. Я в этом ничего не понимаю. У меня по поводу выборов такое тихое внутреннее раздражение. Я не слежу за этой выборной проблематикой. И умное голосование – это все, что связано, по-моему, с Навальным, да?
Именно так.
Да, ну вот я не знаю, как это связано с Навальным, и это меня настолько не интересует, что я не человек выборов, не человек…
Вы не пойдете на выборы?
Да я никогда не хожу на выборы, нет. Вот это какая-то даже не позиция, это…
А вам просто никто не нравится, кто идет на выборы? Вам не нравятся все политические силы, которые идут на выборы? Или...
Я в советское время не ходил на выборы. Я же не конституционалист. Я хочу, чтобы на выборы меня привел Господь. Взял бы за руку и в сияние привел меня на выборы. Я бы бросил туда бюллетень.
Какой-то знак подать? Знак должен быть?
Нет, буквально, чтобы было такое богоявление, чтобы было. И он провел меня на выборы, и открыли дверь, и я сразу оказался в Царстве Небесном, минуя Аллу Памфилову. Сразу через порог.
Что касается окончательного разгрома оппозиции, это будет продолжаться до победного конца, пока последний оппозиционер не уедет из России или не сядет за решетку?
Я думаю, что это будет продолжаться до тех пор, пока не сформируется новый тип путинского государства, пока не сложится новый централизм путинский, пока не будет создан вот этот вот новый поздний путинизм, это я так и называю.
А он какой будет? Более консервативный?
Да, он будет более централистский, более консервативный. Я думаю, что он будет более... Он будет более неподвижный. Мне кажется, что вот ожидаемые такие рывки, развития, они, к сожалению, не состоялись. Я не вижу. Сколько я по этому поводу камлал, умолял, выкликал. Оно не произошло. А вот все, что мы называем либеральной оппозиции, это рудиментарное явление. Это явление, которое достались сегодняшней России от 90-х годов и даже от перестройки.
А какой должна быть оппозиция? Не либеральной?
А вообще не должно быть, наверное, в условиях авторитарной или централистской власти не должно быть никакой оппозиции. Потому что она тоже декоративная. Эта оппозиция декоративна. Она тоже имитационная, эта оппозиция. Она создает иллюзию какого-то политического процесса. И она, повторяю, она рудиментарна, потому что она является отрыжкой в той периоды, когда либералы были у власти. Либералы были у власти. Они сверли коммунизм в 91-м году, они были везде. Они были в политической сфере, в информационной, они были в идеологии, они были в экономике. Они победили. Что же они опустили эту власть? Что же теперь, родить? Они ее выпустили. Они получили не того преемника, какого хотели, не Немцова, а Путина. Они проиграли исторически. Ну и что кипятиться-то? То есть они сейчас в том виде, в каком они существуют или существовали вчера, они безвредны и не нужны. Это такая слабая орнаментика того, что происходит с сегодняшним государством, с его идеологией. Поэтому вот я это понимаю, и мне эту оппозицию абсолютно не жалко.
А почему не сформировалась никакая другая оппозиция? Левая оппозиция Путина, правая оппозиция
Путина? Потому что коммунистическая оппозиция не могла сформироваться, потому что последняя попытка противодействовать катастрофе советской 91-го года, это был 93-й год, когда советская оппозиция вышла на баррикады, была расстреляна из танков. И с тех пор она не появилась. Она похоронена, погребена. И этой позиции не могло быть. А такая коммунистическая левая позиция, вот поэтому ее и нет, нового коммунистического проекта нет. Я вижу только одного Шевченко, который один, как такой трагический воин-одиночка, бьется с этими огромными глиняными колоссами, сражается, и не дай бог он падет в этой борьбе. Он один является оппозицией настоящей, левой, там, коммунистической, марксистской. А консерватив, а либеральная оппозиция, она, повторяю, она вышла из шинели Ельцина. В свое время она хозяйничала на всем пространстве. Был Козырев, был там Лившиц, был Филатов. Но они не справились с задачей. Они не удержали власть. Причем они по отношению к своим коллегам поступили свински. Они изменили, они ушли прочь, они уклонились. Они умыли руки и отдали власть 5ЧК, они отдали власть спецструктурам. Да чего ж ты же сетует? Они сейчас по сути их защищают как уже такой исторический мусор, как хлам.
Давайте поговорим про иностранных агентов, потому что иностранные агенты это непосредственно касается журналистов. И вот как журналист в первую очередь, вы как можете, например, проявить солидарность, вы солидарны с теми журналистами, которые требуют отменить закон об иностранных агентах?
Нет, нет. Почему? Потому что я не симпатизирую им и не протестую против этого. Я говорю, это данность. Это то, что я только что сейчас вам сказал. Формируется новое.
Ну, то есть, это в той же парадигме, что конечно, и уничтожение оппозиции.
Конечно, конечно. Конечно. В свое время, когда оппозиция, так называемая, когда либералы были у власти, я был агентом Кремля, я был русским фашистом, между прочим, знаете? Я был русским фашистом, и я подвигался жутким преследованием. Мою газету «День» расстреляли из танков, а потом газету «Завтра» так трудно было выпускать. Мы выпустили первую номер газеты «Завтра» в Восточной Сибири, везли ее через две Сибири и ночью распространяли. И я не ропщу. Меня били кастетом по голове, в затылок. Это нормально. Значит, так получилось, что...
Вторую половину 90-х газета «Завтра» достаточно свободно распространялась и, не знаю, висела на стендах в Московском государственном университете.
Например. Да. Может, вы знаете, что газету «День» расстреляли из танка? Вы не слышали?
Это я знаю, да.
А после этого газета «Завтра» распространялась свободно. Газету «Завтра», повторяю, нам пришлось печатать в Восточной Сибири. Все боялись. Прохановская газета, зачумленная. А потом, конечно, прошли времена, и пошли. Мы стали формировать новые формы протеста. Называлась духовная оппозиция. А потом духовная оппозиция, вдруг она стала идеологией правящего нового режима, класса, путинизма. Вот так получилось. Мы не приспосабливались, а просто исторические тенденции русские, понимание вот этих внутренних законов формирования империи после очередного краха, когда одна империя разрушается и мучительно через драмы, кровь восстанавливается следующий имперский период. Вот мы понимаем этот период, и мы его приветствуем, мы в недрах этого периода.
А никакой другой формы существования, кроме империи, не может быть?
Нет, в России кроме империи ничего. Россия – это империя изначально, это множество народов, это множество пространств, это, по сути, имперский проект. Просто после советского краха империя уменьшилась резко, но сейчас империя, мы живем в империи.
В оставшиеся 3 минуты давайте поговорим про Афганистан. Как сейчас, ну как-то вроде сформировалась сейчас реальность в Афганистане. Как сейчас будет жить в Афганистан? И долго ли будет жить таким, как он есть сейчас?
Я не знаю, сформировался ли он. Мои...
Ну, талибы, запрещенные в Российской Федерации, и террористическая организация, да, как мы обязаны говорить, талибы захватили всю полноту власти в Афганистане, и вот, наверное, в этом смысле сформировалось как-то.
Ну, вот те, кто знают Афганистан в целом и сегодняшнюю ситуацию, и передают онлайн информацию, они говорят о том, что Паншер сопротивляется, то есть Северный Альянс не сдался, что Северному Альянсу, Паншеру, помогает Таджикистан, то есть это вопрос Рахмона, уцелеет или нет Паншер, а Рахмону помогает российская военная база, и на талибов, которые вели наступление, победное наступление на Паншер, был нанесен авиационный удар, бомбо-штурмовой удар самолетами с неизвестными познавательными знаками. Что сегодняшний Афганистан – это очень пестрый конгломерат народов, явлений, племен, верований. И на границе с Таджикистаном, там в районе Пянджа, сосредоточены больше, чем 10 или 15 тысяч игиловцев. Не к ночи быть помянутым. Эта группировка мощнейшая, она не считается с этими умеренными талибами, с которыми ведет переговор Лавров. это талибы, которые в Дохе живут, там другая совершенно волна. Это, кроме талибов, там есть масса всяких других организаций, экстремистских организаций. И все это может вскипеть одновременно.
То есть все время ждать турбулентности какой-то.
Наверное. Она уже началась. Никаких иллюзий.
Россия друг талибам сейчас?
В той степени, в какой армия и флот являются друзьями России.
Неизбежный друг, получается.
Я думаю, что талибы, они станут самыми близкими нашими друзьями, оставаясь при этом запрещенной в России террористической организацией.
Дай бог, не единственными друзьями. Александр Проханов, писатель, у нас был в программе «Особое мнение». Спасибо большое и всего доброго. Программу вел Евгений Бунтман.
Благодарю.